Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Иван Вишневский у микрофона. В воскресенье 8 июля 2012 года мне удалось побывать на, не хочется говорить, мероприятии, скажем так, на собрании людей, русских, православных, высокообразованных, которое наполнило мое сердце радостью, а какие-то мои футурологические воззрения оптимизмом. Потому что мне было очень приятно видеть в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке целый, можно сказать, съезд людей ярких, людей интересных, людей, которые болеют за судьбы Родины, людей, которые могут, что самое главное, не только болеть, но и помогать своей стране, своему народу, потому что эти люди облечены многими и многими знаниями, умениями и способны приносить реальную пользу. И это удивительное собрание состоялось по инициативе чрезвычайно известного и авторитетного не только в Москве, но и в мире священнослужителя, протоиерея Дмитрия Смирнова, настоятеля храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, 7 других храмов только Москвы, председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, инициатора и основного создателя мультиблога в интернете протоиерея Дмитрия Смирнова. Как раз постоянные участники интернет-пространства, созданного отцом Дмитрием, этого самого мультиблога, и собрались в день памяти святых Петра и Февронии, князей муромских чудотворцев, 8 июля 2012 года в Петровском парке. И это собрание, наверное, можно назвать так: соборная встреча слет пользователей мультиблога отца Дмитрия. Но это была не просто встреча единомышленников, не просто собрание, на котором люди, знакомые лишь по интернет-переписке, могли бы посмотреть друг другу в глаза, пообщаться напрямую, а ведь порой гигантские расстояния разделяют создателей и участников мультиблога. Кто-то приехал из Англии, кто-то из Украины, кто-то из Белоруссии, кто-то из Германии, кто-то совершенно с противоположной стороны, с Крайнего Востока нашей Родины. Но была цель, большая цель у участников соборного слета. И эта цель начала свою деятельность 8 июля. Возможно, что и в названии организации, которая возникла по итогам собрания, это число 8 июля, цифры эти, название месяца останется, напоминая о дне, о котором я сегодня рассказываю, надолго, если не навсегда. Речь идет об учреждении движения в защиту семьи под названием «Отдельный дивизион». Возможно, полное название будет «Отдельный дивизион 8 июля». В следующей передаче, посвященной событиям в Петровском парке 8 июля 2012 года, мы расскажем, почему именно такое название, почему выбраны были такие слова протоиереем Дмитрием Смирновым, Но сегодня мне хотелось бы поделиться с вами, все же, дорогие радиослушатели, своей радостью от участия в том событии, с которого и начался соборный слет. А речь идет о литургии, которая состоялась утром 8 июля. Потому что таким образом собрание распалось как бы на две части. Светскую, которая происходила в конференц-зале мультимедийного издательства «Дионика», и религиозную. Но они, конечно же, поразительно связаны друг с другом, и рассказ об одном событии, так сказать, о фактической стороне дела, о фактах, связанных с созданием движения «Отдельный дивизион», будет крайне неполен, а по смыслу, может быть, где-то даже и неверен, если мы с вами все же предварительно не побываем в храме и узнаем, что же в духовном плане двигало инициатором движения и людьми, сотнями людей, которые откликнулись на призыв протоиерея Дмитрия Смирнова. Понятно, что мне часто приходится бывать в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Просто радиостанция Благовещения, где я имею честь работать, располагается на храмовой территории, буквально в соседнем здании. И я стараюсь посещать службы, безусловно. И всегда в этом храме бывает хорошо, хотя бы потому, что народа всегда на самой обычной, вседневной литургии бывает много, много причащающихся, много молодых лиц. Ну что значит много? Десятки. И это уже в нынешней ситуации отрадно. Но 8 июля мы могли видеть не десятки, а сотни. По моим подсчетам, наверное, 1000 людей присутствовало в храме. И это придавало соборному слету, который начался с литургии в храме Благовещения, какой-то торжественно огромный, такой почти государственный масштаб. Впрочем, тональность этого праздника, иначе не могу сказать, потому что Евхаристия превратилась, безусловно, в большой общественный праздник в тот день. Так вот, тональность этого праздника все-таки хоть как-то, но способна зафиксировать звукозаписывающая аппаратура. И вы услышите сейчас, как Трисвятое болгарского распева исполняет вдохновенно, надо сказать, клиросный ансамбль храма Благовещения на литургии, а подпевает весь тысячегласый храм, множество прихожан. Впечатление, конечно же, поразительное. Надо лично присутствовать на таких событиях, чтобы во всей мере ощутить торжество православия, которое состоялось в эти минуты и часы, но надеюсь, что и запись передаст хотя бы частично тот ликующий голос православного народа, уверенного в своей правоте, в правоте своего учения и славящего своего Бога.
Господи, спаси, благочестивый.
Господи, спаси, благочестивый.
Yeah.
не могу не воздать должное организаторам всего соборного слета участников мультиблога Дмитрия Смирнова, который состоялся 8 июля на территории храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Организация была превосходной, собственно, и самой конференции, но и литургии тоже. Вы представляете, что такое провести литургию, то есть причащение для тысячи участников, а каждый из участников мультиблога, безусловно, приехав порой издалека сюда, в столицу России, хотел исповедаться и причаститься святых Христовых тайн. И священники, диаконы, все работники храма во главе с отцом Дмитрием смогли это сделать. 5 священников исповедовали в разных углах храма людей. И таким образом не прошло слишком уж какого-то большого времени, прежде чем люди были подготовлены к Евхаристии. А потом, опять-таки, в нескольких, так сказать, точках локальных церкви священники осуществляли, собственно, причащение. И при этом не было никакой сумятицы. Вот это поразительно. Тысяча людей причащается, казалось бы, очередь. Неизбежен должен был бы быть какой-то гул, какое-то нестроение в звуках хотя бы, в передвижениях людей. Так нет, ничего этого не было. Иногда, правда, ну, конечно же, заплачет ребенок, испугавшийся такого множества людей. Но ничего, выведут его из храма потетешкают, и вернется он, да и причастится. Я предлагаю вам в подтверждение моих слов послушать фрагмент записи, сделанной мной как раз на литургии 8 июля 2012 года в храме Благовещения. Прозвучит фрагмент очень тихого песнопения, знакового для литургии, херувимской песни. Это будет так называемый стрелецкий ее распев. Напомню еще раз, что вещь эта очень тихая, протяженная, и, честно говоря, я думал, что и не расслышу ее, и не смогу записать, так как такое количество людей в храме присутствует, в этот момент молятся, естественно, производят какие-то звуки. Но нет, огромной аудитории, если можно так сказать, удалось так затаить дыхание, что можно было расслышать каждый тонкий звук дивного древнего распева. Богослужениях, где принимает участие протоиерей Дмитрий Смирнов, всегда центральной частью вслед за Евхаристией становится центральным событием, так сказать, проповедь отца Дмитрия. Надо сказать, что он удивительный оратор, редкий. Недаром именно он создал мультиблог, где выступает как тележурналист, радиожурналист, в общем-то, великолепный оратор, великолепный рассказчик. И, естественно, в проповедях с особой силой, может быть, вот эти вот качества умения говорить, отца Дмитрия проявляются, его речь течет беспрерывно, у него нет мешающих пауз, каких-то вводных, необязательных словечек. Его речь пронизана колоссальной эрудицией. Объем знаний, которые за каких-то 20 минут просто обрушиваются на слушателей, не только воспитывают их духовно, но и образовывают. Также отец Дмитрий – человек, обладающий гигантским даром убеждения, и его речь, сплетенная из множества проявлений мироздания, которые вот сейчас, в эту секунду, вспомнились отцу Дмитрию, неотразимо действует во многом именно благодаря силе импровизатора. Нет в этом ничего от заготовки, в том, что говорит, проповедует отец Дмитрий. Нет ничего от чего-то железобетонного и ровными рядами, уложенного в подготовленные формы. Нет, ничего подобного. Отец Дмитрий как будто сам для себя открывает вечные истины вот в эту секунду перед нами и мгновенно передает их и нам, делая нашим достоянием. Давайте послушаем фрагмент проповеди отца Дмитрия, состоявшейся 8 июля 2012 года. Напомню, что это день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, чудотворцев муромских.
Галатам, отрывок, который всегда читается на память преподобных, потому что здесь изложена такая апостолом Павлом программа, такая духовная жизнь. Каждый христианин, вообще-то он должен ее знать для себя наизусть, потому что так, к сожалению, бывает, что современные христиане, они как-то теряют свой взор во что-то внешнее, а внутреннее, главное, порой скользает. Господь однажды сказал, что дерево судит по плодам. И апостол Павел однажды сказал, если мы духовные, то по духу и поступать должны. Это совсем не значит, что вот два человека договорились, то мы со вторника будем уже духовными. И с этого дня начнем поступать духовно. Конечно, не так. Но тут действует некий закон, что если человек из плотского, душевного стал духовным, а что это значит? Это значит, что духовное в нем возобладало над душевным и телесным. Тогда его поступки диктуются уже не как поступки обычных людей, а именно страстями, а диктуются именно Духом Святым. Потому что человек именуется духовным только тогда, когда Дух Святый в нем пребывает. Ну, если можно так выразиться, это, конечно, неправильно, но чтобы некоторым образом объяснить. Ну, в таком количестве или в таком объеме. или в такой действующей силе, что изменяет его жизнь. Так что в какой-то степени изменяет. Мне даже сегодня один не старый еще человек сказал, что вот моя супруга предъявляет ко мне претензии, что я-то вообще-то полюбила и вышла замуж за человека, который вообще в церковь-то не ходил. А ты, говорит, уже стал совсем другой. А я-то люблю прежде. Это очень законная претензия. Он действительно стал другим, потому что присутствие благодати Святого Духа, она человека меняет. И ничего с этим не сделаешь. Даже выражение лица. И походка. Вот. Я помню, как-то лет 25 назад, как-то пришел в Кремль, смотрю, идут две молодые женщины. Я говорю, о, наши пошли. Ну точно так. Смотрю прямиком в храм, мощам прикладываться, все уже. Сразу я, как по походке, сказал, все в человеке меняется, даже такие малозначительные вещи, как там выражение лица. Вот одежда, сказал, одежда, какой пустяк. А все равно вот тут что-то меняется в человеке. Так же бывает и с грехом. А почему очень многие женщины возмущаются, просто не могут это даже перенести. Муж приходит домой пьяный. Она начинает закатывать истерики, орет. Он не понимает. Ну, подумаешь, так, ну, пришел пьяный, сейчас лягу, расплюсь. Что она не может меня накормить, снять ботинки. Я потому что не вижу шнурков. И положить, а утром уже и поговорим. Потому что он стал носителем другого духа. В нем бес сидит, бес пьянства. И для нее это же как пришел другой мужик сюда, в квартиру, и начинает еще распоряжаться, а еще какие-то такие претензии предъявляет, давай спи с ним. У нее другой запах, другое выражение лица, другая манера поведения и так далее. То есть она это воспринимает вообще как насилие. Поэтому в этом нет тоже ничего удивительного, потому что человеческое поведение, оно зависит от того, каких духов в себе человек носит. Если дух гордости, то человек горд. Если дух зависти, то человек завистлив. Если дух пьянства, то человек пьяница. И так далее, и так далее. А если дух Божий, то это совсем другое. И это может быть также непереносимо для человека. Вот Евангелие, которое сегодня рядовое, евангельское как раз и повествуется о том, как два человека, бесноватых, когда к ним приблизился Христос, они говорят, ну что ты прежде времени пришел нас мучить? Одно только приближение Христа с благодатью Божией, кои он был носителем, для них был просто мучение. Поэтому, если действительно вышла замуж за одного, а приходит совсем другой, для нее это мучение. Итак, дерево судит по плодам. И вот наша христианская жизнь, раз уж мы крестились, то есть, значит, встали на этот путь, в какой-то степени воцерковились, то есть, значит, по этому пути несколько шагов прошли. У Духа Святого, который в нашем сердце присутствует, он должен сотворить некие плоды. И вот здесь мы можем, собственно, посмотреть, каковы эти плоды. И вот по милости Божией апостол Павел когда Галатам своим духовным чадом из Галатии писал это послание, оно потом стало посланием для всей церкви, он пишет, что это такое. Плод духовный есть. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть вот Дух Святый, он вот таким вещам научает человека. И наоборот. Видимо, в духовном законе действуют похожие закономерности, что и там, в физическом мире. Если мы возьмем мотор и начинаем ротор крутить, то там в начале и в конце обмотки возникает разность потенциалов. То есть он действует как турбина, вырабатывающая ток. Хотя, казалось бы, мертвый лежит предмет, можно использовать как грузило. Но вот если его начать крутить, то вот эта обмотка внутри магнита такое производит действие. Та жизнь, если каждый из нас будет стремиться к любви, к вере, к воздержанию, к милосердию, то благодать Святого Духа таким образом будет привлекаться в наше сердце. То есть процесс такой взаимный. Если мы в это верим, что это будет. Без веры даже нельзя спичку зажечь.
Напоминаю, что у микрофона Иван Вишневский. Я 8 июля побывал на соборном слете участников мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Сегодня первый репортаж из того небольшого цикла, в котором мы будем рассказывать об этом мероприятии. Сейчас только что звучал фрагмент проповеди отца Дмитрия, состоявшейся на литургии, которая открыла соборный слет. Ну и чем же вызвано такое волнение и отца Дмитрия, и участников соборного слета за судьбу семьи российской? Я сейчас позволю себе, для того, чтобы вы поняли весь, так сказать, пафос, весь смысл этого соборного слета, позволю прочитать фрагмент официального документа, фрагмент сухого документа, сухим слогом изложенного, и, может быть, поэтому особенно, так сказать, потрясающего нас. Если в 2002 году в России проживало более 31 миллиона детей, то сегодня в стране живет менее 25 миллионов. У значительной части детей дошкольного возраста и обучающихся в общеобразовательных учреждениях обнаруживаются различные заболевания и функциональные отклонения. По информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, не снижается количество выявленных нарушений прав детей. В 2011 году более 93 тысяч детей стали жертвами преступлений. низкими темпами сокращается число детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Остро стоят проблемы подросткового алкоголизма, наркомании и токсикомании. Почти четверть преступлений в стране совершается несовершеннолетними в состоянии опьянения. Развитие высоких технологий, открытость страны мировому сообществу привели к незащищенности детей от противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Усугубили проблемы, связанные с торговлей детьми, детской порнографией и проституцией. По сведениям МВД России, число сайтов, содержащих материалы с детской порнографией, увеличилось почти на треть, а количество самих интернет-материалов в 25 раз. Значительное число сайтов, посвященных суицидам, доступно подросткам в любое время. Это фрагмент документа, который очень оживленно, очень остро обсуждался людьми, собравшимися на соборный слет участников мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова, потому что это указ президента Российской Федерации о национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Этот документ был подписан 1 июня 2012 года и вызывает в обществе многочисленные споры. Подробнее о параграфах самой стратегии мы поговорим в следующей передаче. Сегодня мы с вами находимся в храме. Сегодня нас интересует то, что предшествовало, собственно, конференции, выступлениям участников, потому что это тоже очень важно. Именно это создавало духовную атмосферу соборного слета. Но все же нельзя не сказать уже и здесь, что участники соборного слета во главе с протоиереем Дмитрием Смирновым совершенно иначе смотрят на возможные пути решения тех проблем, которые обозначены в том числе и в документе, который я процитировал. Они настолько остры, что не видеть их нельзя. Во-первых, в документе никогда, нигде, я прочитал его весь, все десятки страниц, не сказано ничего о проблемах русского православного сообщества. А ведь известно, что наиболее катастрофично вымирают именно русские православные центральные области России. Эта проблема не обозначена никак, и ни о какой специальной помощи для этих просто бедствующих в состоянии вымирания находящихся местностей не произнесено в документе. Вообще ничего не произнесено о православии и о тех наработках, в том числе, между прочим, и самого протоиерея Дмитрия Смирнова, которые помогают нашим детям, а такие наработки есть. И таким образом, уже в проповеди, продолжение которой мы сейчас услышим, и дальше в своих многократных выступлениях на конференции участников соборного слета, протоиерей Дмитрий Смирнов закладывает основы православных путей решения катастрофических демографических проблем, проблем детства и семьи. Давайте послушаем проповедь дальше.
Петр, и это наших предков с вами, россиян, которые жили очень давно до нас, но настолько поразило, то, что этот случай, когда Петр отказался от княжества своего Муромского для того, чтобы остаться с женой, это настолько поразило, ну и потом дальнейшая жизнь, мудрое правление, смерть в монашестве, ну, что тогда было вообще-то не новость. очень многие князья для того, чтобы облегчить свою жизнь в вечности, принимали монашество. Даже Иван Васильевич Грозный, хотя умер он немножко раньше, но все-таки его хоронили в монашеском одеянии, как бы думая, что монашеское облачение каким-то образом облегчит его участь. Потому что всяческое правление, оно сопряжено с тем, что приходится людям делать некоторые вещи, которые для них неприятны. Сейчас головы не рубят, и это неплохо. Но, например, выгоняют с работы. Вот есть некий человек, директор какого-то предприятия или там торговой лавки. Один работает, а другой бездельник. Он вызывает бездельника, и его выгоняют. А для бездельника ему кажется, что он один только пашет. У меня был тоже случай такой. Один у нас трудился в храме сотрудник. Вот, и он что-то там для резницы должен был сделать по плотницкой части. Ну, он сделал. Я говорю, а вот как ты думаешь, если эту то, что ты все сделал, купить в магазине и поставить, сколько бы это стоило? Ну, он, так сказать, посмотрел, почитал, говорит, вот это бы стоило столько. А теперь я говорю, давай сложим ту зарплату, которую ты получил за то время, которое ты это все делал, и плюс корм, который ты тут получал. Что получилось? А получилось, что ты храм ограбил. Ты просто неплохо живешь. Ты приносишь убытки, и тебе все нравится, тебя здесь и кормят, и деньги дают. А твоя работа, вот, к сожалению, это является не помощь, а грабеж. И его уволили, но понятно, что он обиделся. Почему? Но он так старался. Ну, когда в 5 классе учительница видит, что ребенок старается, она ему ставит 4, хотя на 3 с минусом еле-еле, для поощрения это очень правильный педагогический прием. Но когда взрослый мужик, женатый, у него дети есть, и вот так, то это совсем неправильно. И человек вынужден, а князь он должен, ему необходимо даже голову рубить. А второй раз креститься нельзя, чтобы грехи свои оставить. И вот князья принимали монашество. Для того, чтобы как бы новое имя, новое, пусть и остаток жизни. Жизнь так приняли монашество. Даниил Московский, Александр Невский и множество князей, и прославленных, и непрославленных. Это было, так сказать, не новость в то время, а вот новостью, поразившая всех наших с вами предков, была то, что он предпочел остаться с женой. Вся наша жизнь состоит из поступков. И вот наши поступки, они могут быть духовные. Это когда мы руководствуемся исключительно 3 вещами. Первое, что мы чувствуем, и это согласовывается с нашей верой, что на то есть воля Божия. Второе – это наша совесть. Когда мы по совести. То, что Петр остался со своей Февронией и оставил княжество, это было по его совести. А третье – здравый смысл. Потому что вот он обязательно должен быть присутствовать. И вот этот здравый смысл, он может быть идти и часто идет совершенно вопреки общественному мнению. Люди могут осуждать и не понимать, и говорить, что это неправильно, вот, но на самом деле это правильно. Почему? Потому что в одних и тех же ситуациях, оказывается, можно поступать по-разному, и в этом нет никакого противоречия. Вот этому тоже нам нужно научиться обязательно. Потому что если мы хотим быть духовными людьми, мы должны поступать по духу. И вот в этом Петр Феврония нам есть пример. И еще, тоже очень важно, я об этом несколько слов вчера сказал. Это тоже удивительно, потому что они жили в эпоху еще начала христианства на Руси. Но, правда, к тому времени уже на Руси были прославлены и Борис, и Глеб, которые тоже удивительным образом уже в первом поколении христиане на Руси успели почувствовать, что такое есть христианство. И успели узнать Христа, и ради Него отдали свою жизнь, чтобы Ему уподобиться. И вот Петр тоже нашел для себя возможность для того, чтобы уподобиться Христу. И это в нашей русской истории повторялось не однажды, но вот самые яркие фигуры – это преподобный Сергий, когда монахи взбунтовались на строгий устав, он взял и ушел из монастыря. Не хотите? Да живите сами, как хотите. Хотя монастырь его, он его основал, они все ученики, взял вот их выгнал. Но он поступил по-христиански. Ну и потом они покаялись. Ну а второй — это Николай Александрович, наш последний царь, который настолько, столько на него грязи вообще вылили, что он и глупый там, и нерешительный. Это все совсем не так. Он был настоящий христианин. Ах, вы меня не хотите? Хоть я и царь, абсолютно легитимный и абсолютно законный, я ухожу. И этот уход ему стоил жизни и жизни его детей. И пришли люди, которые были нелегитимные и незаконные. Все, кто за что боролись, аккуратно на то и напоролись. И это был лучший и полезнейший урок. Поэтому Святая Церковь его и прославила. Вот, за его такие страдания, потому что этот выбор был тоже весьма и весьма непростой. И, кстати, немалую роль в этом сыграла и тоже его семья, которую он бесконечно любил, и на его решение повлияла и болезнь сына, который тоже он учитывал. Потому что это все вещи совсем непростые и драгоценные. И вот Петр и Феврония указывает на то, какое перед Богом имеет высоту вот, и значение христианской семьи. Нам тоже, глядя на них, не мешало бы проникнуться сознанием этой драгоценности, которую по полной глупости и отсутствию образования люди теперь именуют институтом. Но они все теперь институт. Церковь — это институт. Как будто церковь — это люди собрались, пушечки, ну и давай сейчас церковь организуем. Но это только в Америке так секта образуется. Какую сейчас церковь, так сказать, изобретем? Ну давай назовем, знаешь, благодать. Или, а давай царство Сиона. А давай просто новое эра. Сейчас мы все по-новому, у нас все будет новое, все. Потому что, ну, естественно, все хотим, все новенькое. Ну и ботинки, новые носки, новые шнурки, новые портянки, новая жена. Все новое, такое хорошее, свежее, вот, и так дальше. Это как бы привлекает человека. Нет, это, к сожалению, не совсем так. Есть правда и истина, а есть хоть и новое, но ничего в этом нового порой и не бывает, ничего хорошего нет. благословением Господне на вас, так и благодатью человеколюбием всегда мне пристан. И во веки веков.
Вот какие мысли возникли у протоиерея Дмитрия Смирнова 8 июля на литургии, которая предваряла собой заседание соборного слета участников мультимедийного блога отца Дмитрия. Мысли о детстве, о семье, о социальной катастрофе, которую мы переживаем, и о путях выхода из сложнейшей нашей демографической, нравственной, семейной ситуации, которую смело можно назвать невиданным, может быть, в истории, во всяком случае, в истории России, катаклизмом. А завершились моления в храме молебном. Да-да, люди, вот это вот тысяча людей, которые отстояли литургию, исповедались, причастились, они остались еще и на молебен, и нисколечко не устали, и радостно слушали и молитвы, тропари, стихиры святым Петру и Февронии, слушали молитву протоиерея Дмитрия Смирнова, и кажется, что с каждым часом, проведенным в храме, люди, которые собрались там, становились здоровее, умнее, бодрее, даже как-то внешне красивее. Давайте послушаем фрагмент молебна, а я, ведущий Иван Вишневский, прощаюсь с вами. Встретимся в следующем репортаже, посвященном событиям, произошедшим 8 июля 2012 года в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и около него. До свидания.
Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе!
Слава Отцу и Святому, во имени Христа и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
Ко благоверным Петру и Февронии помолимся.
Святые благоверные князи, Петри и Февронии, молите Бога
о нас. О великие угодники Божии и предивные чудотворцы, благоверные княжи Петры и княгини Февронии, града Мурома и всей страны нашей, предстатели и хранители семей наших, и о всех нас усердными ко Господу молитвенники. К вам прибегаем, и вам молимся с усердием крепким. Принесите за нас, грешных, святые молитвы ваши ко Господу, и спросите нам у благости Его вся благопотребная, душам нашим, веру праву, надежду благу, любовь нелицмерну, благочестие непоколебимое, в добрых делах преуспевание, мира, умерения, земли, плодоносия, воздуха, благорастворения, душам и телесем здравия и вечное спасение. И с ходатайствию Царя Небесного, Церкви Святой, во всей стране российской мир, тишину, благоустроение, во всем нам житие благополучное и добрую христианскую кончину. Оградите Отечество, град Муром, вся града российская от всякого зла, и вся правоверные люди, к вам приходящие и мощем вашим поклоняющимся, да словословим неизреченное человеколюбие.
Праздник.
подходите к кресту, а я вас буду кропить святой водой. Кто стоит с правой стороны к этому кресту, а выходим сюда, а вы, вот, я буду направо-налево святой водой вас буду кропить.